Уважаемые братья и сестры, с вами православный радиоканал Екатеринбургской епархии «Воскресение». На этой неделе в городе Сургуте состоялись окружные соревнования по фехтованию «60-я параллель». В них приняли участие дети из секции фехтования поселка Горный Щит, храма Покрова Пресвятой Богородицы. Тренируют их настоятель храма отец Олег Синенко и матушка Ирина. Дети выступили очень успешно и привезли оттуда много медалей.
Матушка Ирина Синенко из Горного Щита. Я тренер младшей группы по фехтованию на рапирах олимпийского фехтования. Последний раз мы выезжали в город Сургут. Открытый окружной турнир по фехтованию под названием «60-я параллель». Команда ездила в количестве 10 человек. Дети от 95-го и 2003-го года был самый младший участник соревнований. Ребята заняли практически все медали. Привезли 9 медалей, 2 кубка, 3 медали с первым местом в личном первенстве, 3 медали с третьим местом и 2 медали у нас со вторым местом. Также наши девочки не только отличились на рапирах, но и на шпагах. Заняли первое, второе, третье место с нашей командой. И команда девочек наша заняла первое место в командных соревнованиях по шпаге.
Какой дух царит в команде? Что ставится целью в первую очередь, когда вы едете на соревнования? И чему вы хотите научить детей, по большому счету?
Мы перед детьми, конечно, всегда ставим цель соревнований. Это итог того, что они получили на тренировках. Это как экзамен. Но, конечно, дети очень хотят получать медали, грамоты, кубки. Это очень важно, потому что это как для старшего человека, для людей, для любого человека получить зарплату в конце месяца. Также дети хотят иметь и получать те награды, которые мы привезли. Уехали очень довольные, радостные. И сплоченнее более стали даже вот между старшими и младшими командами у нас. Появилась такая солидарность, они очень болели друг за друга, ухаживали друг за другом, были назначены ответственные старшие дети за младшими, которые помогали им где-то и собраться, и проверить свои сумочки, чтобы ничего не оставили, и подготовить их, выставить на дорожку на соревнования. Это очень нам понравилось, опыт очень хороший приобрели.
Вообще, насколько сложно сейчас в нынешних условиях детей тренировать и вывозить на соревнования? С чем это, с какими сложностями связано?
Нашей команде, конечно, очень сильно помогают спонсоры. Мы очень им благодарны, потому что без них нам бы не получалось бы детей вывозить. Дорога очень долгая, очень дорогая. Содержание детей в гостиницах и питание, соответственно, не дешевое сейчас. Вот. Родители сами, конечно, бы не смогли проплатить все то, что потрачено было на деток. Тренировать детей, я считаю, что нужно, потому что в нынешнее время наши дети, кроме того, что видят вокруг, этого очень мало. Очень важно детей отдавать в спорт для того, чтобы они внутренне имели какое-то становление, крепость духа, чтобы они болели не только за себя, но и болели за друг друга, помогали друг другу. Это можем только в спорте и в команде получить. Мое такое мнение.
Тот итог, который очень успешное ваше выступление, оно что вообще означает вот для вас, для вашей фехтовальной школы, так скажем?
Победа. Мы считаем, что все, что мы проделали, это было не зря. Мы увидели, что нужно двигаться дальше. И дети хотят, у них появилось больше желания. Сейчас мы готовимся к новым соревнованиям 22 числа в городе Челябинск. Также наши девочки старшей группы поедут в Самару 9 числа, 11 у них соревнования. Я считаю, что если бы не было этих соревнований, детям бы не было интереса ходить снова на тренировки. Незачем, нет мотивации. А когда вот выезжают и видят свои результаты, это их толкает снова работать, работать и работать над собой, что-то изменять, помогать другим. Они вот на соревнованиях были, потом в поезде, когда мы ехали, они уже сели и начали строить стратегию, как подготовить себе команду. Вот у нас есть 96-й год, две девочки, а третья девочка с ними из 98-го года, на два года младше, но она участвовала с ними по 96-му году. Конечно, она слабее, они уже разработали упражнения, которые они будут с ней отрабатывать уже без нас. Мы только будем это все отслеживать, контролировать. Вот это мне очень понравилось.
Саша Сиденко. В личных успех в 96-м году первое место на рапирах. И на шпагах второе место.
Когда ты начала заниматься, и почему, и когда ты поняла, что это у тебя получается, и что ты будешь дальше продолжать?
Я точно не помню, когда я начала заниматься фехтованием. Я просто пришла в воскресную школу, и с самого начала занятий и развивания этого фехтования я просто начала заниматься. Мне это понравилось, необычно как-то. Ну, мало где это есть.
Ну, то есть воскресная школа и фехтование, они связаны между собой, да?
Я уже закончила воскресную школу, просто хожу, помогаю.
А что, например, ты делаешь?
Ну, втравительно помогаю, там, готовить, разносить еду. Сама сижу на уроках, просто слушаю, как другие дети занимаются.
Фехтование что для тебя значит?
А вы обычно как с легкостью, с радостью занимаетесь. Ну, бывает редко, когда приходится идти. Не хочу, но приходится.
Вообще спорт для чего он может быть нужен?
Он нужен, чтобы не просто так ходить по улицам гулять там, например. Ну, просто как некоторые люди просто ходят и гуляют. А ты тут занимаешься чем-то, ты развиваешь свою деятельность, ты узнаешь много нового.
Ну, вообще, фехтование – это же, по сути, драка, да? Или как это можно назвать? Ну, это такой бой, да?
Ну, да, это
как и бой. Все равно у тебя есть соперник. Вот какие чувства ты к нему испытываешь? Просто интересно, как вот сочетается православное мировоззрение, то есть любовь к ближнему и бой?
Ну, говорят, что, как, кстати, в бою там нету друзей, да? Ну, как ты же в душе считаешь, что как на дорожке все равно, он тебе друг же все-таки, когда знакомый. И как ты считаешь, проиграть ему как-то обидно. Когда я его, например, выиграю, этого противника, тоже ему обидно. Ты приходишь, просто извиняешься, как-то какие-то чувства испытываешь, что рад за него там или за меня рад.
Команда есть, она сложилась? То есть можно так сказать, что один за всех и все за одного?
Да. Ну, бывает, что мы ссоримся, там, то, что она меня выиграет, я обижусь, то, что другой человек меня выиграет, или я его выиграю, все равно обидимся, но все равно все остается на свои места. Один день поссоримся, уже через минут 5 уже все равно общаемся.
А когда командное первенство идет, важно, чтобы все вы как бы были сплоченными? Как болеете друг за друга?
Да. Ну, например, человек не может сделать то, что мы ему говорим. Он пытается он сам сделать это. Но как-то мы все равно пытаемся подсказать, что надо типа как сделать, зайти в атаку, или сделать защиту, или сделать переводы там.
Еремин Игнат. Мы поехали на соревнования второй раз на поезде. Я уже один раз ездил, только не на соревнования, а на отдых. Из-за этого мне очень нравится в поезде и на соревнованиях тоже. Мы приехали специально на день раньше, чтобы потренироваться. Я уезжал на 5 дней в город Сургут. Мне в зале понравилось то, что там, когда у нас был парад, то есть не парад, а это, ну, построение. Вот, мне понравилось это, там музыка очень красивая была. И то, что надпись «Больше, выше, нет, вышесь, выше, больше, сильнее». Как-то так. Вот, и мне это очень понравилось. И он был большой, и там дорожки. Они, главное, скрипят. В моей сменке. И они были такие красивые, их было там 5. Ну, у нас там было все нормально, только это, у меня с едой немного не сошлось. В том, что это, у меня немного другие вкусы. Так все было здорово. За меня был Антон, это 13-летний мальчик, естественно, старше меня. Он за мной следил постоянно, и, ну, все хорошо было. Я получила на соревнованиях медаль 3-е место из-за одного мальчика, который атаковал согнутой рукой. Мы втыкались вместе, и меня засчитывали. Я, когда выиграл в Олимпийке, там надо выиграть, чтобы получить 3-е место. Я даже забыл пожать руку, но потом пожал. У меня были яростные чувства победы. Как бы я не поверил, что мне дадут медаль. Я думал, надо еще что-то, чтобы мне дали 3-е место. А оказалось нормально то, что у меня уже 3-е место. Там самые маленькие были, это им было 9 2000-го, а мне только 2003-й. И я привез 3 грамоты самого юного участника. Ну, там было 3 грамоты, но они разные. За командное, за 3-е место и за самого юного. Еще матушка меня тренирует, и мне очень понравилось, но я хочу себя унизить, то, что я не тренировался дома, так бы я мог, может, и второе заработать место.
Меня зовут Смелинская Елизавета Юрьевна. Нам понравилось то, что мне понравилось, там не было нигде такого, то, что нас встретили автобусом, отвезли в гостиницу, показали все, потом обратно отвезли. Показали, где душ, все такое. На соревнования нас отвозили, мы тренировались, кто-то вылетал, мы голодные были. Нам прекращали соревнования и прямо на автобусе отвозили собеседник, а вот во второй же в кафе отвозили. Потом обратно мы шли. Нигде не было. Так, то, что нас соревнования прекращали и нас отвозили.
Ну, то есть к вам так в Сургуте отнеслись по-хорошему, да? Что видят, что дети устали, голодные и везли кормить, да?
Да, нас так везли кормить. Нам очень понравилось. Мы с девочками, со всеми. Мой был капитан старший, Синелка Александра. Она со мной все говорила мне, что делать надо. Мы были в комнате с одной девочкой Таней. Нам было очень интересно с ней играть, от всех прятаться. Там был вот такой большой зал, то что там было обучение стать пожарником. Футбол, баскетбол, волейбол, на перегонки и фехтование. Там было написано: «Привет всем участникам соревнования! Быстрее, выше и сильнее!» Это как бы вот это название поддерживало этих людей, которые соревновались.
А вас что поддерживало?
А нас поддерживала команда, вся наша дружба.
Молокова Елизавета. Успехи были очень хорошие. Мы в шпагах, вы нас первый раз вообще поставили, мы даже не знали правила. Нам сказали, как... Там в любое место, если уколоть, в маску, там, в руку, уже загорится действительный. Ну, то есть, можно так было сказать, что это было очень легко, но в то же время было непривычно. Я заняла первое место, ну, и мои, как бы, соперники тоже хорошие места заняли. В шпаге хорошо было заниматься, было как-то непривычно. А в рапире в 96-м году я заняла второе место, а в 95-м, 93-м году заняла первое место. Ну, то есть, очень были хорошие ощущения. Мне эти соревнования очень понравились, потому что даже как-то в других городах нас не так встречали, как в обычных городах. Нас сразу встретили, разместили. Зал был очень большой, очень красивый. Мне можно было хорошо заниматься, разминаться. Мне очень понравились эти соревнования.
А как так получилось? Все-таки шпагу первый раз держали и первое место, да? А шпага от рапира намного отличается и чем?
Рапира там как бы немного как бы граней, а в шпаге всего лишь 3 грани. Она как будто разрезана на 2 части. И у нее, вот у нас есть просто гарда, она, можно сказать, как приплюснута. А в
это
шпаге...
Вот то, что около руки, да, находится?
Да. А в шпаге она наоборот как тарелочка глубокая такая сделана. То есть она руку очень защищает хорошо.
То есть по большому счету, если человек владеет хорошо рапирой, он... Получается, что может шпагой легко управляться.
Да, очень быстро. То есть здесь почти нету никакой разницы, можно так сказать. Как бы и так держишь, и так держишь. Но после шпаги очень легко заниматься рапирой.
А вас сразу всерьез восприняли соперники? То есть вот вы чувствовали, что к вам относятся как к таким потенциальным победителям?
Мне так не казалось.
Или там были другие фавориты?
Мне кажется, там были на самом деле другие ребята, которые могли занять. Как бы я не чувствовала себя там таким победителем. Я считала, что и другие могут занять как бы места. Тем более, и наш вид оружия, как бы мы вообще не знали, как там, чем заниматься, какие уколы как бы там носить. То есть было сначала страшно.
А соперницы с ними познакомились, может, как-то с кем-то пообщались?
Ну да, мы там со всеми девочками сразу познакомились, спросили, сколько они занимаются. Кто-то полгода занимался, кто-то вообще месяц. Но они хорошо держали как бы шпагу там. Хорошо стояли на дорожке. А мы как бы первый день и такие, как бы можно так сказать, успехи принесли всей командой.
Ну, благодаря чему все это все?
И, конечно же, фехтованию и как бы тренеру, который нам как бы помог. Но все эти заслуги, конечно же, от тренеров зависят. Количество тренировок, там, тренера тебе всегда могут подсказать, помочь.
Медали куда деваешь?
У меня есть специальная коробочка, куда я их складываю.
То есть ты на стенку их не вешаешь?
Нет, мне некуда их вешать, я их в коробочку складываю.
Уже полна коробочка?
Ну, сейчас получилось медали 10. Уже есть.
И сейчас ближайшая мечта какая?
Я даже после этих соревнований хочу еще больше фехтовать. Не хочу просто сидеть на месте, а наоборот хочу фехтовать. Не хочу отдыхать уже. Наоборот, хочу уже на другие соревнования. Как раз хорошо, что сейчас в Самаре будут новые соревнования уже. И что мы туда собираемся ехать.
Горный щит – это не просто село. РПЦ, расшифруй его. К сожалению, мы живем далеко, но победим мы вас легко. Победы заберем и уедем от вас. Ведь мы горный щит, и это класс!
Мы беседуем с настоятелем Покровского прихода поселка Горный Щит и тренером ребят, отцом Олегом Синенко.
Помощь Божья, конечно, тут. Вот в Сургуте, когда были сейчас на соревнованиях, женщина сказала, говорит, конечно, вы сильная команда, с вашим-то благословением, да благословением Божиим, да, говорит, церковная команда, конечно, вам проще, чем нам. Я говорю, почему, у вас нет церкви? Нет, говорит, есть. Я говорю, так, а что же вам мешает? Ну вот, что-то мешает. То есть, как бы до сих пор воспринимают вот спортсменов или спортивную школу, что она должна быть нейтральная по религии. Почему не может, допустим, тот же мусульман прийти, взять благословение, начать в мечеть? Почему православный в одной и той же школе пусть взять благословение у священника? Но это одна команда. Тут нет национальности. В спорте нет национальности. Спорт, он как раз очень нейтрален. И вот здесь, наверное, созидается вот такой... Это, наверное, такое поле, знаете. Наверное, скорее всего, что это, наверное, может быть даже единственное поле. Социальное поле, оно очень сложное для нескольких религий. А вот спортивное поле, я думаю, оно не имеет ярких окрасок. Ну, по крайней мере, вот по фехтованию, то, что смотрим, нет ярких окрасок. Если из России приехали, все россияне. Ну, ты Россия, никто не смотрит, там ты, кто ты там, украинец, там ты или татарин, или русский, или еще какой-нибудь. Из России, значит, россияне. Вот, и у нас ребятки хорошо дружат, даже вот с мусульманами ребятами, кто фехтует, очень хорошо общаются, никаких проблем, вообще нету никаких проблем. Чтобы какие-то были намеки там, что ты там татарин, да ты там не русский, да ты там мусульманин или еврей там. Такое, слава Богу, пока на сегодняшний день это не прослеживается. И мы будем к этому прикладывать как раз все усилия. Чтобы ни в коем случае, надо уметь уважать чужую культуру.
То есть получается, что спорт в хорошем смысле нивелирует команду, но тем не менее именно наша команда, она такая слаженная и так. Не то, что она объединена одной общей спортивной идеей, но вообще общей идеей объединена все равно, да, ведь?
Когда я другим тренерам рассказываю, что мы изучаем, вот, какие дисциплины изучаются в самой секции фехтования, ну, они, конечно, в шоке. Потому что мы изучаем не только богословие в воскресной школе, изучаем различные предметы. Вот, изучаем и биомеханику, анатомию, биологию, психологию, вот, значит, физику, соответственно, потому что с электроникой имеем дело. Вот, то есть, как бы всесторонне, нельзя делать человека фаната. Он должен быть гармонично развит. Фанат в любой проявлении, я считаю, это неправильно. Это однобокое развитие. И когда эта однобокость в какой-то момент жизни подкашивается, он пропадает от однобокости. Ну, допустим, тот же спортсмен. Вот он, ну, допустим, тот же фехтовальщик или тот же бегун. Он ничего в своей жизни не умеет и ни на что не обращал внимания, кроме бега и кроме фехтования. Вот. В конечном итоге, когда выходит спортсмен уже из возраста своего, а вот, не знаю, но вот фехтование как раз возраста не имеет, что самое важное для меня. Там хоть в 60 лет, что-то в 68 лет вот вышел на дорожку дедушка, первое место занял среди ветеранов. Ну, то есть вот такой вот вид спорта. То есть каждый возраст имеет свои особенности. Вот по этой поездке мы сделали очень много выводов, как команда рождается, как старшие ухаживают за младшими, какое послушание они несут, потому что каждый привязан, младший, к старшему, как они ухаживают, кто за кем. Имеем возможность понаблюдать, кстати, очень такой сделали вывод, что можем понаблюдать духовные результаты во время проведения спортивных единоборств. Вот, никогда бы не мог подумать, что меня приведет это к такой мысли. Именно духовные результаты. Потому что пока идет у малышей соревнования, Значит, старший, насколько старший умеет правильно его скорректировать, раз, одеть, экипировать, проверить чистоту всего, проверить клинок, насколько он умеет правильно вот своего младшего подопечного, вот, бойца, правильно вот его поставить на дорожку, насколько он гармоничен, насколько он вот, насколько в его вот душе, какие нотки играют в его душе. Или он жесткий, значит, ты вот так и сяк, что ты не можешь ничего сделать. Или он с добром, но вот с таким добром, чтобы поправить человека, чтобы правильно его смотрит. То есть, допустим, у кого два подопечных, к одному он говорит так, а другому уже по-другому, потому что разные подходы. А если ты одни и те же подходы делаешь к одному, к разным людям, но один подход, то это уже неправильно. И тогда уже тогда такого старшего бойца уже, старшего воспитанника школы приходской, начинаешь поправлять, начинаешь воспитывать. Потому для меня это вот две вещи, они взаимодополняющие абсолютно друг друга. Потому что на спортивных соревнованиях я могу рассказывать о духовности, а когда мы говорим о духовности, я могу им приводить примеры из жизни спортивной. И они меня понимают, и мы говорим на одном языке. И мы говорим на одном языке.
Ну, интересно, как ребята сказали, что отношение к соперникам, у них нет злости, что касается соперника, ярости какой-то против него.
Они же дружат, они же целуются. Они же даже вот, когда показывается в фехтовании, дается черная дисквалификация со всех последующих соревнований за то, что ты не пожал руку своему противнику. На дорожке нет друзей, да. Но когда маска снимается, они друг друга любят. И они даже друг друга жалеют. Лиза выиграла там девочку за первое место. Вышла, она не радуется. Она не вышла. Вау, я там выиграла. Идет, плачет. Я говорю, не понял. Мне, говорит, Дарину жалко. Понимаете? То есть у нее по идее, ты же выиграла первое место. Не в своем году даже. Старше гораздо там. То есть тяжело ей так все достало. Она идет и плачет. У нее нет радости. Она не получила радости, потому что ей было вот именно вот эту девочку жалко. Что не она выиграла, а ей. Но она знает, что на дорожке нет друзей. Выполнив послушание, она все равно, снявши маску, проявила вот такую любовь к своему противнику, сопернику.
Вот такой патриотизм, свое село, свой храм выразился в рэпе?
Вы знаете, вот эти субку... Я против рэпа, честно скажу сразу. Мне рэп не нравится. Вот. Но запретить, это значит навязать свою волю. Запретить. Мы со временем правильно поправим. Потому мы хотим сейчас еще и свою вокально-инструментальную группу завести, чтобы они еще и в музыкальном направлении развивались потихоньку, чтобы они понимали, что мы разобрались с готами сейчас, да, с готической культурой, как субкультура. Даже ее сложно назвать готов субкультурой вообще. Это просто какое-то течение, грязное причем течение. Когда готы себя на своем официальном сайте называют любимцами сатаны, ну тут уж меня извините, пожалуйста. Конечно, нам, но у них есть своя певческая культура, эти эмовцев, этих готов, и эта культура, вот мы поправили немножко, и слава богу, они эту пакость не слушают. Вот. И здесь, я думаю, мы потихонечку, ну вот возьмите даже рэп, есть песня с Афганистана в виде рэпа. Да, но там песня, которая там душа разворачивается, просто плакать хочется. Действительно, такое состояние души ужасное, то есть понимание вот этого всего. Но сделано в стиле рэп. Вот. Мне вот сама культура рэперская, конечно, не нравится. По одежде не нравится, по многим причинам. Это идентичность поведения всех, предсказуемость движений всех. Вот это скручивание пальцев, это же, что это ж, козел. Голова козла. И вот они вот это, вот этими движениями, вот этими. И мы потихонечку поправим. Не надо давить, не надо ломать. Долго срастается. А если не срастется? А если срастется, да неправильно. Да веточка не в ту сторону пойдет. Что потом будем делать? Мы аккуратненько, тихонечко это все поправим. Они перерастут с этого. Мало рэперов в возрасте 30 лет. Да потихонечку переболеют. Когда они начнут, они уже вкусили, раньше они слышать не могли о русской народной песне. Для них это было вообще что-то из пошлости, что это вообще, как у меня один ученик сказал, да это алкоголики собираются, да эти песни орут. А вот когда они начали сами петь, допеть стали под аранжировочку. Мнение мгновенное. Они с удовольствием поют эти песни. С удовольствием. Не нужно отбирать, ничего не давая взамен. Это нельзя, то нельзя, десятое нельзя, двадцатое нельзя. И ничего взамен. Давайте мы научимся давать взамен. А потом скажем, вот теперь сравните. Наши дети, они сейчас понимают, какое богатство в русском костюме. Богатство. Не в джинсах там и там в страшных там этих всяких одеждах, которые действительно извращают тело женщины, а именно подчеркивают красоту женщин, девушки в древнерусском костюме. Так мы дали, а потом объяснили. Вот смотрите, как это красиво. Причем мы не говорили, это красиво или нет. Они сами сделали эти выводы. Так давайте сначала дадим, потом отберем. Давайте дадим качество и отберем то, что ложное. Качественное, настоящее дадим. И отберем то, что губит их души. И они не понимают. Они же ведь пытаются быть как все. И задача объяснить, что мы не как все. Каждая душа – это индивидуум. И нельзя быть как все. Надо... Вы знаете, главная задача священника – это познакомить человека с его собственной душой. Так вот, многие, чтобы не знакомиться со своей душой, и принимают всякие субкультуры вот эти вот якобы. Рэп, Металлика, значит, ну и так далее. Потому что они не знают, как они могут самовыразиться. Не знают и не умеют этого делать. И они начинают что делать? Подражать кому-либо. Своего нет, значит, нужно копировать то, что есть у другого. И, к сожалению, вот это другое, оно далеко-далеко некачественное. Ну и мы сами знаем, что копия гораздо хуже оригинала.
А спорт – это самодисциплина?
Сложный вопрос. Само? Вряд ли. Любой, всяк человек ложь. Тело-то оно просит чего? Диванчик. Вкусно покушать. А спорт – это что? Тренер не дает. Это не дает гулять, не дает, значит, переедать тортов, там всяких чипсов не дает. Не дает то, что вредно для желудка, не дает то, что вредно для суставов. Вот, постоянное ущемление чего-либо. Вот, для чего? Для конечного результата. Самодисциплина, она приходит с возрастом. Самодисциплина. И все равно тренер всегда, так же, как и в храме, духовный наставник, он всегда остается во главу угла. Но какой человек вот с удовольствием бежит на молитву? Да мы зачастую устаем и просто себя тащим в храм. Тащим. А иногда наоборот. Вообще жить не можешь там неделю, две, три, месяц, полгода. Потом приходит опять какое-то время, да что ж такое, вообще идти не хочу. Но мы вспоминаем, а что ж батюшка скажет? Ты где была? Ты почему? И что я отвечу? Да мне лень было. Вот так же и тренер. Результат плохой? Значит, плохо над собой работал. Хотя, я так скажу, что на, наверное, так... 40 на 60, это прежде всего 40%, это все-таки самоподготовка. Это очень большую роль играет самоподготовка. Насколько человек умеет, это учиться, наверное, самодисциплине. Это как раз обучение идет самодисциплине. В основе все-таки лежит, конечно, послушание. Нет послушания, и у нас дети даже вот уже знают. Только в гордость попадаешь, становишься каменным для слов тренера. Только в гордость падаешь, ты становишься слеп и глух для слов и действий богослужения или священника, наставника. В этом и состоит гордыня. Гордыня не так, как нос задрал, да я гордый. Нет, это порок уже. Это совсем другое заболевание, другое. А гордость, она намного хитрее. Она намного, она такая под личиной. Она обязательно прячется под какой-то личиной. Она никогда не выплывает наружу. И вот в этом состоит порог гордости, гордыня именно, когда она тебя уничтожает медленно-медленно, тебя разрушает, медленно.
А какие сейчас, вот, батюшка, есть возможности для развития вот этой секции вашей? Я так понимаю, что все равно без добрых людей не обходится. Кто помогает в итоге?
Вы знаете, вот много помогает нам Андрей Ильич Чугреев, компания «Ферт», частное охранное предприятие. Неоценимый просто вклад вносит. И теперь еще у нас есть один благодетель, действительно благоделающий. Вот это Александр Ячник. Значит, вот он сейчас увидел тоже, что мы с ним как-то на 5 лет мы друг друга не видели. Вот опять встретились, и опять у нас вот пошли хорошие дружеские отношения у нас. Вот так вот Господь привел тогда, когда нужно. Для него это все, конечно, очень... Он сам спортсмен бывший, и для него это все очень важно. И задача, как вот, что один, что другой говорит, забрать детей с улицы. Имеется в виду улица в кавычках. Улица имеется в виду, конечно, что дети пущены на самотек. И весь негатив начинает к ним прилипать. Потому что грех, он же гораздо проще принимается ребенком, чем добро. В тысячи, в миллионы раз. Проще сигарету засунуть в рот и считать себя великим, чем пахать год, два, три и добиться, что твое имя зазвучало в спорте. Или, значит, в науке. Или, значит, еще в чем-либо, да, но в добром, там, где нужен труд огромный, а не сигаретка во рту. Да я вот такой взрослый, пошли покурим. Нет, ты не взрослый, ты глупый. Ты глупый. И вот детям нужно это объяснять. А дети откуда берут пример? Стоят взрослые, об умных вещах разговаривают, сигареты во рту. Ребенок смотрит, о, так это взрослые. Ух ты, как это здорово. И я хочу быть, как они. Надо, чтобы взрослые все-таки старались поменьше курить. На крыльцах школы, как вот я во многих школах бываю, но стоит охранник, на крыльцу школы курит. Дети идут со школы, стоит, курит. Дом культуры, на крыльце стоят руководители и курят. Насколько это правильно? Я считаю, неправильно. Ну, это мое мнение частное.
Здесь в Покровском храме школу нельзя назвать воскресной, да? То есть здесь каждый день, не только воскресенье.
Мне уже кажется, они здесь круглосуточно. Потому что я вообще не представляю, что по территории детей нет. Прихожу, когда утром придешь, что-то как-то пустовато. Все, после школы наш храм наполняется жизнью. Пусть они здесь. Пусть они, вот как у Серафима Саровского, вот на амвончике сидят, как воробьишки. Да, и пусть они здесь проводят время, чем они будут проводить время в каких-то подъездах и во всем остальном местах, где далеко-далеко. А так зрение видит храм. То есть вот это шаг за шагом ребенок привыкает к чистоте, к порядку, к красоте. Почему храм это красивый? Пусть лучше вот так. Многие могут меня, конечно, сказать, что он, батюшка, там позволяет неуважительное отношение к территории храма. А я вот считаю, что храм должен быть для церкви. Храм должен быть для церкви. И тем более уж его территория. А со временем мы всех детей научим вести себя правильно на территории. Со временем. Это придет со временем. А сейчас не отбирайте у них детство. Не надо. Кстати, в Подмосковье очень много храмах. Я согласен на 100%. Даже детские площадки делают. Пусть лучше вот здесь. Детская площадка здесь, чем рядом, в каком-нибудь парке, где взрослые курят, пьют тут же, и тут же у них дети гуляют. Это не называют. Я вышел с ребенком погулять. Вот. А мы уже давно не называем действительно воскресной школой. Да и вообще хотелось бы даже не школой назвать. Не знаю, еще слова не придумал. Придумаю со временем. Школа как-то, оно уже изжило, наверное, это слово «школа». Это все-таки образовательное учреждение у нас, которое восстанавливает образ Божий в человеке. Именно образовательное учреждение. Идет образовательный процесс. Я не знаю, что мы придумаем. Со временем, я думаю, кто-то нам подскажет, как правильно назвать то, что сейчас вот мы делаем. Я уже не знаю, но мы уже так молодежно, патриотически, спортивно, духовный центр. То есть мы уже все, что можно, вобрали. И уже не хочется называть, что это воскресная школа. Действительно, уже мы в воскресенье у нас занимаются только вновь прибывшие. И они настолько быстро вливаются в детский коллектив, что они забывают. У нас даже есть детки, которые мусульмане, к нам приходят на территорию. Они спокойно общаются с детьми, чай пьют здесь. Нету никаких проблем. Нету. Никто их не уговаривает идти на службу там или чтобы веру сменили. Ни в коем случае. Для этого есть родители. Родители правильно. Вот, живой. Ладно. Хорошо, что на территории. На скорости было бы хуже. Это Данька. Встал и поехал все, да. Да, кстати, вот более чем терпеть. Вот Игнату досталось на соревнованиях. Два раза хорошо. Мужчина вообще встал, отряхнулся. Ну, говорит, я ему сейчас сдам. Я говорю, ты живой? Он, ага, живой, сейчас у меня получит. Потому мы, я считаю, мы переросли, конечно, в воскресную школу снова. Ну, будем думать. Думать будем, как назваться. Ну, пусть рэп. Опять же, вот возвращаясь. Самовыражение. Это очень важно. Пусть пока так выражаются. Поправим. Переболеют. До этого было все гораздо хуже, поверьте. Сейчас я просто счастлив.